Теперь вам все понятно?»
«Разумеется, понятно», — ответил Росс, улыбаясь в ответ на взволнованную речь доктора. «Но все-таки я не вижу в этом ничего, что могло бы повредить бедному мальчику».
«Да, конечно, ничего», — отозвался доктор. «Да благословит Бог зоркие очи представительниц вашего пола. Они видят только одну сторону дела, хорошую или дурную, и всегда ту, которую заметят первой».
Изложив таким образом результаты своего жизненного опыта, доктор засунул руки в карманы и еще проворнее зашагал по комнате.
«Чем больше я об этом думаю, — продолжал доктор, — тем больше убеждаюсь, что мы не оберемся хлопот, если расскажем этим людям подлинную историю мальчика. Конечно, ей не поверят. А если даже они, в конце концов, не могут ему повредить, то все же оглашение его истории, а также и сомнения, какие она вызывает, существенно отразятся на вашем благом намерении избавить его от страданий».
«Ах, что же делать?» — вскричала Росс. «Боже мой, зачем они послали за этими людьми?»
«Совершенно верно. Зачем?» — воскликнула миссис Мейли. «Я бы ни за что на свете не пустила их сюда». «Я знаю только одно», — сказал, наконец, мистер Лосберн, усаживаясь с видом человека, который на все решился. «Надо сделать все, что можно, и действовать надо смело. Цель благая, и пусть это послужит нам оправданием. У мальчика все симптомы сильной лихорадки, и он не в таком состоянии, чтобы с ним можно было разговаривать, а нам это на руку. Мы должны извлечь из этого все выгоды, и если же получится худо, вина не наша. Войдите!»
«Ну, сударь», — начал Блэттерс, войдя вместе со своим товарищем и плотно притворив дверь.
«Дело это не состряпанное». «Черт подери! Что значит состряпанное дело?» — нетерпеливо спросил доктор.
«Состряпанным грабежом, миледи», — сказал Блэттерс, обращаясь к обеим леди и как бы соболезную их невежеству, но презирая невежество доктора, — «мы называем грабеж с участием слуг».
«В данном случае никто их не подозревал», — сказала миссис Мейли.
«Весьма возможно, сударыня», — ответил Блэттерс, — «но тем не менее они могли быть замешаны».
«Это тем более вероятно, что на них не падало подозрение», — добавил Дафф.
«Мы обнаружили, что работали городские», — сказал Блэттерс, продолжая доклад.
«Чистая работа».
«Да, ловко сделано», — вполголоса заметил Дафф.
«Их было двое», — продолжал Блэттерс. «И с ними мальчишка. Это ясно, судя по величине окна. Вот все, что мы можем сейчас сказать. Теперь, с вашего разрешения, мы, не откладывая, посмотрим на мальчишку, который лежит у вас наверху».
«А не предложить ли им сначала выпить чего-нибудь, миссис Мелли?» — сказал доктор. Лицо его прояснилось, словно его осенила какая-то новая мысль.
«Да, конечно», — с жаром подхватила Росс. «Если хотите, вас сейчас же угостят».
«Благодарю вас, мисс», — сказал Блэттерс, проводя рукавом по губам. «Должность у нас такая, что в глотке пересыхает. Что найдется под рукой, мисс? Не хлопочите из-за нас».
«Чего бы вам хотелось?» — спросил доктор, подходя вместе с молодой леди к буфету.
«Капельку спиртного, сударь, если вас не затруднит», — ответил Блэттерс. «По дороге из Лондона мы промерзли, сударыня. Я всегда замечал, что спирт лучше всего согревает».
Это интересное сообщение было обращено к миссис Мейли, которая выслушала его очень милостиво. Пока оно излагалось, доктор незаметно выскользнул из комнаты.
«Ах!»
— произнес мистер Блэттерс, беря рюмку не за ножку, а сжимая донышко большим и указательным пальцами и держа ее на уровне груди. «Мне, сударыня, Довелось на своем веку видеть много таких дел. Взять хотя бы эту кражу со взломом на проселочной дороге у Эдмонтона Блэттерс, подсказал мистер Дафф своему коллеге.
Она напоминает здешнее дельце, правда, подхватил мистер Блэттерс. Это была работа проныры Чикуида.
Вы всегда приписываете это ему, возразил Дафф. А я вам говорю, что это сделал семейный Пэт. Проныра имел к этому такое же отношение, как и я.
Бросьте, перебил мистер Блэттерс, мне лучше знать. А помните, как ограбили самого проныру? Вот была потеха, лучше всякого романа.
Как же это случилось? Спросила Рос, желая поддержать доброе расположение духа неприятных гостей.
«Такую кражу, мисс, вряд ли кто мог бы строго осудить», — сказал Блэттерс. «Этот самый Проныра Чикуит?»
«Проныра значит хитрец, сударыня», — пояснил Дафф.
«Дамам, конечно, это слово понятно, не так ли?» — сказал Блэттерс. «Вечно вы меня перебиваете, приятель. Так вот, этот самый Проныра Чикуит держал трактир на Бэтлбриджской дороге. И был у него погреб, куда заходили молодые джентльмены посмотреть бой петухов, травлю барсуков собаками и прочее. Очень ловко велись эти игры, я их частенько видел. В ту пору он еще не входил в шайку. И как-то ночью у него украли 327 гиней в парусиновом мешке. Их стащил среди ночи у него из спальни какой-то высокий мужчина с черным пластырем на глазу. Мужчина прятался под кроватью, а, совершив кражу, выскочил из окна во втором этаже. Очень он это быстро проделал. Но и проныра не мешкал. Проснувшись от шума, он вскочил с кровати и выстрелил ему вслед из ружья и разбудил всех по соседству. Тотчас же бросились в погоню, а когда стали осматриваться, то убедились, что проныра задел таки вора. Следы крови были видны на довольно большом расстоянии. Они вели к изгороди и здесь терялись. Как бы там ни было, вор удрал с добычей, а фамилия мистера Чикуида, владельца трактира, имевшего патент на продажу спиртного, появилась в газете среди других банкротов. И тогда затеяли всевозможные подписки и сбор пожертвований для бедняги, который был очень угнетен своей потерей. Дня 3-4 бродил по улицам и с таким отчаянием рвал на себе волосы, что многие боялись, как бы он не покончил с собой. Однажды он в попыхах прибегает в полицейский суд, уединяется для частной беседы с судьей, а тот после долгого разговора звонит в колокольчик и требует к себе Джема Спайерса. Джем был агент расторопный и приказывает, чтобы он пошел с мистером Чикуидом и помог ему арестовать человека, обокравшего дом.